Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Корреспондента журнала «New Times» Наталью Марарь не пускают в Россию. Почему власти выдавливают из страны неугодных журналистов? В Нижнем Новгороде состоялся форум сторонников Дмитрия Медведева. Как будущий президент провел последний день своей предвыборной кампании? В Минске прошли похороны жены оппозиционного лидера Ирины Козулиной. Каким образом Александр Козулин планирует продолжить борьбу с режимом? Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Корреспондента российского журнала New Times Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну. Журналистке предложили вернуться обратным рейсом в Кишинев, но она отказалась и до сих пор с утра находится в комплексе аэропорта. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Сообщение о задержании журналистки New Times Натальи Марарь в московском аэропорту Домодедово пришло сегодня утром. Гражданка Молдавии Марарь прилетела в Москву вместе со своим мужем и коллегой Ильей Барабановым. Их брак был зарегистрирован 23 февраля. Однако в аэропорту супругов остановили пограничники, говорит Наталья Марарь.
Они долгое время изучали мои документы в кабинете, а я стояла за дверью. А потом вышли и сказали, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, я буду сейчас отправлена обратным рейсом в Кишинев. И все, меня не пускают.
Проблемы с российскими властями у Натальи Марарь начались в декабре прошлого года, когда ее сотрудницу российского журнала New Times, работавшую в Москве на законных основаниях, отказались впускать в страну после командировки в Израиль, говорит адвокат Натальи Марарь Юрий Костанов.
Мне просто сказали, что мы вас не пускаем, потому что вы представляете угрозу, а дальше уж ни расшифровки нет. Они просто сослались на пункт 1 статьи 27 закона о въезде-выезде. Что конкретно имеется в виду, и так никто не объявил. Она имела здесь место жительства и постоянную работу. У нее еще полгода длилось ее разрешение на проживание в России. И для того, чтобы эти полгода сократить, чтобы досрочно аннулировать разрешение, надо было, чтобы было принято соответствующее решение, она была уведомлена, ей предоставлена возможность судебного обжалования, она имела право здесь жить, пока суд не примет решение такого. И вот, воспользовавшись тем, что она кратковременно выскочила в эту командировку, ее просто не пустили назад.
Адвокату Костанову, кстати, так и не позволили пообщаться со своей доверительницей. Его просто не допустили в нейтральную зону аэропорта Домодедово. Теперь он намерен обжаловать действия пограничников. Ну а пока Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов остаются в аэропорту, говорит Илья Барабанов.
Мы заявили о том, чего мы хотим получить. Либо Наташу все-таки пустят в страну, и здравый смысл возобладает. А либо мы хотим, чтобы к нам приехал сюда кто-то из компетентных сотрудников службы экономической безопасности ФСБ России. Эта служба занималась делом Наташи после ее декабрьской высылки. И объяснил, почему Наталья Марарь является там угрозой обороноспособности и национальной безопасности государства.
С точки зрения действующего в России законодательства, пограничники действуют абсолютно адекватно, поскольку у российских властей есть право без объяснения причин отказывать во въезде иностранным гражданам, говорит председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
К сожалению, законодательство устроено так, и не только наше, что власти могут принять решение о том, что какой-то гражданин какой-то другой страны является нежелательным иностранцем для этой страны. У них нет обязанности что-то объяснять этому человеку. Это случай не один, таких достаточно. Собственно, вопрос здесь не законодательный. Вопрос здесь в том, есть ли действительно реальные основания или нет не пускать Наталью Марарь, представляет ли она опасность для нашего государства, для нашего общества, для нашего государства. Строя. Но ответ на эти вопросы все, конечно, отрицательный. Просто вот это еще одно проявление того, что наши власти не любят, когда кто-то не так, как им нравится, освещает те их поступки, которые вот они совершают.
Закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, действующий на территории Российской Федерации, он ведь предусматривает ситуацию, когда человек не гражданин России становится супругом или супругой гражданина Российской Федерации, и теоретически у него тут же появляется возможность и для получения разрешения на въезд, и для получения вида на жительство, и для получения гражданства в упрощенном порядке. Вот сейчас, когда Наталью Марарь не пускают в Россию, это как-то нарушает положение вот этого закона о правовом положении иностранных граждан?
Нет, все преимущества, что он не входит в квоту и больше ничего. Но если на его въезд наложены ограничения по каким-то причинам, то просто вступление в брак ничего не определяет. Весь вопрос в том, есть частный интерес, семья должна оставаться вместе. Это принцип единства семьи. С другой стороны, если человек нарушает порядок пребывания в стране, то его страна может за это выслать. И вот уже и Конституционный суд, и Верховный суд не раз отмечали, что суд, когда он рассматривает жалобу, должен найти правильное соотношение вот этого общественного интереса и частного интереса. Вот он должен взять на себя ответственность и понять, насколько важно отсутствие Натальи Морель на территории России по сравнению с важностью неразделения семьи. Я думаю, что если к этому подходить здраво, непредвзято и без установок, то, безусловно, обнаружится, что государство российское не пострадает от того, что на его территории будет жить молодая, в общем, одаренная девушка.
Сказала председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. А предварительные слушания по жалобе Натальи Морель, которую российские чиновники объявили нежелательной иностранкой, назначены на 13 марта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В прямом эфире Радио Свобода директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Олег, добрый вечер. Не секрет, что в журналистском сообществе циркулирует мнение о том, что Наталью Морель преследует это гонение на профессию. Она автор ряда критических материалов, раскрывающих схемы финансирования высоких кремлевских кабинетов. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что это действительно так. Я полагаю, что отношение к ней, то, что с ней происходит, и во второй раз ее не пускают на территорию России, это примерно то, что происходит практически с 2000 года ко многим иностранным журналистам, которых российская власть считает, ну, как бы нехорошими журналистами, не так пишущим о России. И у нас довольно большой список, более 40 имен журналистов и публицистов, то есть тех людей, которые занимаются другими делами, например, философы, там, писатели, режиссеры, но довольно часто пишут для западных газет и журналов. Вот такой большой список, и это те журналисты или те публицисты, которые что-либо писали о Первой Чеченской войне и о том, что происходит на Северном Кавказе. И, в общем, с того времени я полагаю, что это такая форма мести наказать журналистов за то, что они посмели критиковать российскую власть.
Ну, вам не кажется, что тут речь идет не только о том, иностранец человек или не иностранец, журналист, я имею в виду, потому что против каждого можно найти что-то при желании. Вот и еще в данном случае Морель оказалась виновна в том, что она гражданка Молдавии, и против нее можно найти такой способ удалить ее из страны, из российской журналистики.
Нет, конечно, это не связано обязательно с национальной принадлежностью или гражданством. Мы имеем примерно такой же список журналистов российских, которые уехали из России и сделали громкие заявления, таких более 15 журналистов, и они нашли убежище в разных странах мира, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, в Германии, и где их только уже нет. И есть другая категория журналистов российских, повторяю, российских граждан, которые, не делая громких заявлений, уезжает, потому что уже не могут работать в тех условиях, в которых бы они хотели работать, то есть в условиях свободы слова.
Олег, журналистское сообщество расколото и разобщено, и сообществом его, наверное, даже трудно назвать, кроме как вот формальной принадлежности к профессии. Тем не менее, есть ли надежда на то, что коллеги как-то скажут свое слово? Как вы считаете?
Ой, к сожалению, да. К сожалению, расколото. Какая-то часть журналистов поддерживает. Ну вот, как мы знаем, вместе с Наташей и Ильей из Кишинева прилетел Володя Варфоломеев из «Эхо Москвы». И когда смотришь интернет, особенно блогосферу, то видно, что довольно большая часть таких злорадных людей, выступающих с позиции Александра Проханова, нам нужны молдаване только в качестве каменщиков и плотников, а журналисты нам не нужны. Но все-таки есть, в общем, растущая часть тех журналистов, которые все-таки говорят о том, что это несправедливое отношение к честной журналистке, и так власть не должна поступать вообще к журналистам, потому что, напомню, помимо того, о чем говорила Светлана Ганушкина, о российских законах, Я должен сказать о том, что есть обязательства России перед международными организациями, есть подписанные и ратифицированные Россией международные документы. Так вот, в них, документах этих, говорится о том, что журналист – это человек той профессии, которого невозможно без объяснений, без предъявления каких-то обвинений выгонять из страны.
Спасибо, Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Ну, к сожалению, все зависит еще и от трактовки законов. Российские власти трактуют эти законы так, как им это выгодно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли пример Натальи Мораль, повторно не пропущенной в Россию, наглядным уроком строптивым журналистам? Об этом беседуем с Евгением Альбат, заместителем главного редактора журнала «The New Times».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 27 февраля. Сегодня первый вице-премьер российского правительства, он же кандидат в президенты России Дмитрий Медведев, вышел в отпуск и тут же из него вернулся. За этот один день он провел свою предвыборную кампанию, поскольку сам же решил о том, что каждый из кандидатов использовал предвыборное время по-своему. Медведев принял решение продолжать работу на своем рабочем месте, как и в поездках по стране. Вот он это и делал в рангах вице-премьер-министра, заявляя о том, как он будет дальше руководить страной, бразды правления которой тихонечко отпускает Владимир Путин. Сегодня в Нижнем Новгороде Медведев провел несколько встреч со своими избирателями и состоялся там форум его сторонников. Из Нижнего Новгорода репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лиры Валеевой.
Неделю назад вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев сообщил о запланированном приезде Дмитрия Медведева и распорядился к 27 февраля наконец расчистить снег на улицах. На предприятиях сочиняют вопросы от народа и выбирают достойные кандидатуры, которые могли бы их задать. А за день до прибытия кандидата номер один, несмотря на запрет властей, в центре города состоялась акция протеста нижегородских коммунистов против резкого повышения тарифов ЖКХ и роста цен на продукты. В числе задержанных оказались в основном нацболы, примкнувшие к шерсти. День прилета Медведева в Нижний Новгород совпал с целым рядом торжественных мероприятий с участием первых лиц региона. Накануне в Нижнем Новгороде был наконец открыт памятник основателю города князю Георгию Всеволодовичу, а также был заложен первый камень в основании одной из разрушенных башен Нижегородского Кремля. Форум сторонников главного кандидата на пост президента России Дмитрия Медведева. Оплачен средств его предвыборного штаба, мероприятие проходит в одном из крупнейших российских выставочных комплексов на Нижегородской ярмарке. Сегодня на форум сторонников Медведева съехалось 300 человек, в том числе 100 гостей из других регионов. Встреча была посвящена самым актуальным темам, как выразился Медведев, всему тому, что у нас пока еще, мягко говоря, не на уровне. Это приобретение жилья и жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, а также размер трудовых пенсий, который, как пообещал сегодня кандидат в президенты, должен увеличиться до 5 500 рублей. Визит высокого гостя в Нижний Новгород затруднил движение на дорогах. По пути следования карты Медведева были выставлены многочисленные наряды милиции и ДПС. Медведева сегодня ждали также в Нижегородском государственном университете. По сообщениям нижегородских информационных агентств, его предвыборный штаб дал установку, что кандидат в президенты должен быть окружен молодежью. Но, как сообщила пресс-секретарь ННГУ Антонина Кашкарова, в последний момент встреча со студентами была отменена.
Все это долго планировалось, там долго готовились, но в итоге выяснилось, что в университет он не приезжает.
Ожидалось, что приглашение на мероприятие с участием Медведева получат активисты пропрезидентских молодежных организаций, но этого не произошло. Пресс-секретарь Нижегородского отделения «Молодой гвардии» Мария Поветкина отказалась от комментариев. Лидер одной из нижегородских пропрезидентских молодежных организаций «Регион 52» Кирилл Белов вовсе не знает о форуме сторонников Медведева. Активисты оппозиционных объединений в число делегатов тоже не попадают, говорит лидер нижегородских нацболов Илья Шамазов.
Другое дело, насколько широко должны сторонники быть представленными, то есть, скорее всего, некоторые студенты, которые прошли ситуацию.
Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Подвести итоги предвыборной кампании Дмитрия Медведева эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Александра Кынева попросил мой коллега Марк Крутов.
Какой была предвыборная кампания Дмитрия Медведева по форме и по содержанию? Напомнила ли она вам какие-то из предыдущих президентских кампаний в России?
На мой взгляд, нет. Я думаю, что кампания Дмитрия Медведева с точки зрения прошлых выборов, наверное, проходила гораздо более мягко. Агитация шла скорее косвенным путем. То есть с точки зрения того, как вели себя региональные власти, как вели себя чиновники, прямых призывов голосовать за Медведева было не очень много. В основном поддержка кандидата носила характер поддержки курса Путина, поддержки стабильности, поддержки всего того хорошего, что было сделано за минувшие годы. То есть в этом смысле власти вели себя более мягко, чем они себя вели в ходе осенней кампании. Но оно и объяснимо. Политическое поле полностью зачищено. Фактически никакой реальной оппозиции не осталось. Штабы в регионах, по сути дела, у многих оппозиционных кандидатов присутствуют чисто номинально. Поэтому в этом смысле такого явного стимула перегибать палку, наверное, и изначально у властей регионов не было. Поэтому они старались акцентировать внимание как бы на всем хорошем, вполне резонно полагая, что акцент на достижениях власти за все последние годы, активная реклама национальных проектов, там достижения социальной политики будет воспринята как агитация за Медведева. И несомненно, что именно так это в регионах и воспринимается. Кстати, тот факт, что господин Медведев не ушел в предвыборный отпуск и не уходил на дебаты, тоже, в общем-то, работает в этом же ключе. То есть все его активные поездки по регионам, если вы посмотрите за февраль, он активно перемещался практически каждый следующий день, он был в новом регионе, выступая на всевозможных совещаниях, съездов учителей, многодетных матерей, значит, аграриев там и так далее. И почти везде он говорил о продолжении курса минувших лет, значит, говорил о достижениях, сколько чего сделано, сколько там потому-то нас проекту выделено денег, но при этом старательно избегал слова «выборы» и говорил так, как будто он уже фактически является главой государства, и говорил просто нечто о планах в некое ближайшее время, только преподносил это не как предвыборное обещание, а как уже конкретные свои планы, как будто он уже по факту является главой государства.
А почему партия «Единая Россия», которая выдвинула Дмитрия Медведева кандидатом в президенты, ну, как могло показаться на взгляд обывателя, осталось немного в стороне от его кампании?
То, как проходит президентская кампания, это просто наглядный индикатор, что никакой партийной системы в России не существует. Возникает парадокс. Гражданам всю осень объясняли, что есть такая партия «Единая Россия», что именно она олицетворяет план Путина и так далее. Проходят выборы, и партия публично исчезает из политического пространства. То есть такое ощущение, что «Единая Россия» вообще не играет в государстве сегодня никакой роли, как и все остальные партии. То есть, на мой взгляд, вот эта вот кампания, она просто подчеркивает, что вся партийная система носит глубоко имитационный, глубоко вторичный характер, и никто всерьез партиями не считается, даже с «Единой Россией», которая, по сути дела, не оказывает никакого влияния на кампанию выдвинутого, ей же формальный кандидат, и, как мне кажется, сама не очень сегодня понимает вообще, какая у нее идеология.
Говорил московский политолог Александр Кынев, с ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Операция «Преемник», одним из двух главных действующих лиц, которой является Дмитрий Медведев, уже была успешно проведена в России в 2000 году. Вспоминаем выборы. Так называется специальный проект «Радио Свободы» ее корреспондента Данила Гальперовича. Вечером 31 декабря 1999 года президент России Борис Ельцин объявил о досрочной отставке.
Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы... Те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Россия уже никогда не вернется в прошлое.
Кроме этих слов, Борис Ельцин попросил у российского народа прощения за все тяготы, которые соотечественникам президента пришлось испытать за годы реформ. Но извинения уходящего лидера касались его одного. А вот сам ранний уход и четкое обозначение того, кого Ельцин хочет видеть вместо себя, касались всего государственного аппарата. Власть провожала Бориса Ельцина как неудобного человека, сделавшего своим уходом всем хорошо. Но его преемник Владимир Путин в то время воздавал ушедшему лидеру должное и даже говорил, что не хотел досрочной отставки президента.
После такого несколько неожиданного для меня самого заявления президента, реакция моя была сдержанной довольно. Борис Николаевич это почувствовал. Скажу даже честнее, я пытался от этой темы уйти. Для меня это было неожиданным решением. Я действительно так искренне считал и сейчас думаю, что мы могли бы и дальше вот в таком тандеме неплохо решать некоторые проблемы, используя фактор Ельцина, как человека авторитетного в мире. Он явно создавал условия, ну, помогал мне, так скажем. Ну что там, надо прямо сказать. Он дает мне фору в этой президентской кампании.
Кампания Владимира Путина стала венцом операции «Преемник», которую Кремль начал осуществлять сразу, как только понял опасность прихода к власти объединившихся мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего премьера Евгения Примакова. Режиссер этой операции, бизнесмен Борис Березовский, вспоминает, что за полгода до отставки Бориса Ельцина Путин казался Кремлю самым подходящим, если не единственным подходящим кандидатом.
Путин, по крайней мере, на этом этапе, на этапе предвыборной борьбы и выборов, полностью оправдал Ельцина ожидания, безусловно, и все эти группы, которая стояла за Ельцином. Поскольку в отличие от Кириенко, в отличие от Степашина, он не пытался искать компромиссов или быть хорошим для Зюганова, для Лужкова, для Примакова и так далее. И так далее. Он достаточно последовательно проводил ту линию, о которой договорился с Ельцином. Ельцин меня посылал именно того, чтобы, по-моему, в июле месяц 99-го года или август, уже вот июль-август, чтобы переговорить с Путиным о намерениях Ельцина назначить его премьер-министром. И Путин должен заметить тогда, ну, по крайней мере, делал вид, что не готов к этому. Я помню только фразу Ельцина, когда он первый раз увидел Путина, он сказал, понятно, все, ну, вроде ничего, ну, такой маленький для России.
Традиционные кандидаты в президенты Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сразу поняли, что действовать против них в случае их излишней активности будут решительно, и кампании лидеров КПРФ и ЛДПР были очень тихими. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, напротив, решил бороться серьезно.
С одной стороны, Путин был человеком, которого поддерживали там все демократы, кроме меня. А с другой стороны, было совершенно очевидно, что вот этот уже случай – это коммунисты у власти. Вот это вот уже было ясно абсолютно. Что какой там Зюганов? Вот это будет вам точно по полной программе. Все, что он сможет сделать из того арсенала, будет все это будет сделано. И здесь уже нужно бороться по-настоящему. Именно поэтому на выборах этих, несмотря на фальсификации, скажем, у меня в Москве было более 20%. Сегодня трудно даже представить, что у демократов могут быть такие результаты. Они действительно были. С другой стороны, был очевиден масштаб фальсификации. Он, конечно, был совершенно просто невероятен. Тогда уже совершенно невозможно было участвовать ни в каких телевизионных политических дебатах.
Владимир Путин победил на выборах 26 марта в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей. Всеми деталями своего восхождения к власти, от военных действий в Чечне до первых репрессий против журналистов, новый президент России давал понять, какой режим может установиться в России в ближайшие годы.
Вспоминаем выборы, серия специальных аналитических репортажей Данила Гальперовича. До нового голосования 4 дня. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги среды, 27 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В Минске прошли похороны жены оппозиционного лидера Ирины Козулиной. В Москве начинается строительство национального военного мемориала. Украина гасит газовые долги перед Россией. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На горнолыжном курорте «Красная поляна» в районе города Сочи в результате схода снежной лавины погибла москвичка, ранен турист из Германии. Российское посольство подтвердило гибель двух россиянок в результате аварии автобуса в Таиланде. Среди пострадавших десятки людей. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя. Корреспондента российского журнала «New Times» Наталью Марарь вновь не пускают в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», сотрудники пограничной службы в московском аэропорту Домодедово заявили, что ей запрещен въезд в страну, несмотря на ее брак с российским гражданином. В Москву сегодня прибыли члены наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы на президентских выборах в России. Украина выплачивает долги за газ, поставленный в прошлом году, но не решает проблемы нынешнего года, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Как сообщили в газовом концерне, до сих пор не подписаны контракты на поставку российского и среднеазиатского газа украинским потребителям. Россия может поддержать новые санкции ООН в отношении Ирана, если Тегеран не прекратит работы по обогащению урана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Турция не будет устанавливать сроков окончания военной операции против курдских боевиков на севере Ирака. Об этом заявил специальный посланник премьер-министра Турции Ахмед Давутоглу после встречи в Багдаде с главой МИД Ирака Хашияром Зебари. Претенденты на участие в выборах президента США от Демократической партии сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама провели очередные теледебаты. Они подвергли критике позиции друг друга по вопросам здравоохранения, торговли, а также внешней политики, включая войну в Ираке. В Испании суд приговорил к различным срокам заключения 20 исламистов по обвинению в терроризме. Вы слушали заголовки новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 27 февраля. Сегодня в Минске несколько тысяч человек проводили в последний путь Ирину Козулину, жену бывшего кандидата в президенты, а ныне оппозиционного политика Александра Козулина. Белорусская оппозиция, а также Соединенные Штаты и Европейский Союз все громче требуют освободить Козулина, который отбывает в колонии 5-летнее заключение за организацию массовой акции протеста. Из Минска сообщает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Проститься с Ириной Козулиной пришли известные писатели, художники, композиторы, режиссеры, лидеры оппозиции, оппозиционных партий и общественных организаций, дипломаты иностранных государств и простые граждане. Гробу с телом Ирины было возложено огромное количество цветов и венков в национально-бело-красно-белых тонах. Отпевание проходило в Красном костеле в центре Минска. После того, как гроб с телом покойной поставили в катафалк, Александр Козулин обратился к собравшимся.
Когда вот мы шли, то не было похоронной музыки, а звучала музыка ваших сердец. Нет лучшей музыки, чем это. Вот то, что происходило вчера и сегодня, это то, чего нам больше всего не хватает, это вот этого единения. Отныне навсегда. Моя семья – это весь белорусский народ. Я обязательно добьюсь, что вы будете дышать свободно, жить свободно. Я ни перед кем не стою на колени, а перед вами я встану. Спасибо вам огромное. От всего сердца.
С этими словами Александр Козулин опустился на колени. Ирина Козулина, напомним, скончалась вечером 23 февраля на 49-м году жизни. Более 10 лет она страдала онкологическим заболеванием, раком груди. Не скрывала свою болезнь, принимала активное участие в деятельности Фонда поддержки женщин, больных раком щитовидной железы. Ее любили и уважали даже те, кто не разделял политических взглядов ее мужа. Ирина так и не дождалась освобождения своего супруга Александра Козулина, арестованного 2 года назад по обвинению в организации акции оппозиции в День воли 25 марта, сразу после президентских выборов. До последнего момента под вопросом оставалось участие в похоронах самого Александра Козулина. Администрация колонии не отпускала политического заключенного, хотя все понимали, что решение тут принимает лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако после того, как Козулин объявил голодовку, к которой сразу же присоединились дочери Ольга и Юлия, а также некоторые соратники Козулина, в ночь на понедельник начальник колонии доставил Александра Козулина в Минск. Ирину похоронили в поселке Тарасово за Минской кольцевой дорогой. Власти и тут проявили свою мелочность, не разрешив похоронить Козулину на восточном кладбище Минска. За несколько дней до смерти Ирины Козулиной власти предложили Александру Козулину сопровождать больную жену на лечение в Германию. Как заявили родственники Козулина, власти использовали трагическую ситуацию в семье политика для своих целей, предлагая бывшему кандидату в президенты, по сути, бегство из страны и политическую эмиграцию. Козулины на такое условие не согласились. Не соглашается Александр Козулин и писать помилование на имя президента Беларуси Александра Лукашенко. Освобождение всех политических заключенных является главным требованием Евросоюза для налаживания отношений с официальным Минском. Сегодня Госдепартамент США приветствовал временное освобождение Александра Козулина, но опять подчеркнул, что настаивает на его полном и безоговорочном освобождении. Политолог Юрий Чаусов отмечает, что освобождение политических заключенных – это предмет особого торга белорусских властей с Западом.
Естественно, что белорусская сторона стремится выторговать наибольшие преференции. Козулин в этом смысле наиболее значимая фигура. Белорусские власти будут использовать этот козырь до последнего. Рано или поздно Козулин будет выпущен. Когда это произойдет, зависит от того, насколько действительно Запад будет ставить это условие как принципиальное условие начала диалога белорусской страной. Конечно, в отношении Козулина тут есть еще аспект того, что это личный враг президента Лукашенко. И несмотря на то, что для белорусского режима освобождение политзаключенных является выгодным в сегодняшней ситуации, для самого президента Лукашенко это будет признанием поражения, потому что это освобождение его личного врага.
Заявляет политолог Юрий Чаусов. В четверг Козулин должен вернуться в колонию, где ему предстоит отсидеть еще 3,5 года. Однако, находясь на воле, Александр Козулин уже заявил, что собирается объявить голодовку, требуя своего полного освобождения. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В последние годы Ирина Козулина, врач по специальности, была координатором общественного комитета в поддержку политзаключенных Белоруссии. Трагическая история Ирины и Александра Козулиных – это еще и пример того, как политика в авторитарных странах входит в жизнь вполне благополучных семей. Осенью 2006 года я беседовал с Ириной Козулиной в те дни, когда ее муж проводил в тюрьме первую голодовку, добиваясь отмены несправедливого, по его мнению, переговора. Вот запись. Ирина, вот вы самый близкий Александру Козулину человек. Вам понятен тот переворот, который произошел в его сознании в последние годы? Он ведь был довольно близким к Лукашенко человеком. Почему вдруг он встал в оппозицию к режиму? Можете объяснить?
Это не был переворот. Даже Козулин, как говорят, вот был у власти, да, все равно осмеливался спорить с президентом. И я помню прекрасно момент на встрече со студентами БГУ. Был огромный зал. Президент там что-то говорил, а Козулин ему в микрофон отвечал, что нет, это не так. А Лукашенко отключил микрофон и сказал, что ты долго не будешь говорить «нет». Или он не был никогда таким послушным. Просто он боролся как мог и делал все, что считал нужным, пока был на посту. Но потом уже его Лукашенко перестал выносить, потому что, знаете, что окружение у нас сейчас с раскрытым от восхищения ртом только смотрит на Лукашенко. Это не был переворот, это просто был постепенный такой переход действительно в такую очень резкую оппозицию, потому что, ну, муж понял, что дальше вообще так же жить нельзя, когда каждого человека в стране делают совершенным дураком, притом дураком немым, без голоса. Никто не может высказать свое мнение.
Ирина, вы сейчас жена политзаключенного. Как это сказалось на вашей ситуации? Как ведут себя знакомые, друзья, коллеги по работе?
На работе у меня все так, как было, так и осталось. Потому что мы живем независимо от того, какие мы посты занимаем. И у меня, к счастью, замечательный коллектив. Друзья настоящие, конечно, остались. Они мне помогают. Но единственное, что сейчас я стараюсь, как это, не рекламировать их фамилии. У нас очень жестко власти борются с теми, кто поддерживает политических заключенных и Козулина в особенности.
Существует какое-то движение в поддержку вашего мужа или вообще в поддержку оппозиции? Это что-то видно вот как-то в ежедневной жизни или нет?
Вообще организации существуют. Вот я лично вхожу в общественную не организацию, а комиссию, прошу заметить, потому что организацию, конечно же, не зарегистрируют, а потом арестуют под уголовную ответственность, подведут о работе в незарегистрированной общественной организации. Организация-то есть, но у них нет возможности донести информацию до людей. У нас ни на одном канале телевидения невозможно сказать ни одного слова. Туда просто не пускают. Из всех газет, которые выпускаются в Беларуси, 2, максимум 3 могут что-то написать о том, что, например, в стране есть политзаключенные, о том, что Козулин, например, голодает, население зомбируется президентскими лозунгами.
Ирина, вот так случилось, что вы не просто причастны стали к политике, а политика, хотите вы того или нет, стала просто частью вашей жизни. Вошла в ваш дом и в вашу семью. Вы считаете, что проблема Беларуси – это Лукашенко или к вам вернулся Советский Союз? Что случилось?
Проблема, конечно же, в первую очередь в народе. Народ наш умеет очень приспосабливаться и очень миролюбивый. Каждый сидит в своем вот шалаше и думает, ну ладно, вот на меня там не льет, и так оно и есть. Всегда в любой ситуации, в первую очередь, дело в народе. Во вторую очередь, дело во власти. Лукашенко очень хорошо и дальновидно готовился к вот этим вот репрессиям, и у нас везде все так обложено законом, что просто невозможно нигде шевельнуться. И это тоже как бы дополняет этот страх, в котором живет каждый человек в Беларуси. Страх потерять работу, страх попасть в тюрьму и так далее, и так далее.
А как ведут себя ваши дочери? Они поддерживают отца?
Ну, конечно. У нас 2 дочери. Старшая дочь юрист, и она пишет юридическое заключение там вместе с нашей юридической комиссией. А младшая дочь вообще у меня как бы основной помощник. Она интервью дает, она собирает передачи, она рядом с отцом постоянно получается.
Архивная запись «Свобода», осень 2006 года. Беседа с женой оппозиционного белорусского политика Ириной Козулиной. Сегодня в Минске прошли ее похороны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Подводим итоги среды, 27 февраля. «Газпром» снова грозит Украине сократить на четверть поставки газа, если Украина, в частности, полностью не погасит долг в размере более полутора миллиардов долларов. Украинский президент Виктор Ющенко вину за обострение газового конфликта, который проявился вновь вчера, возлагает на правительство Юлии Тимошенко, а члены кабинета министров обвиняют посредников. О развитии сегодняшних событий в Киеве корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
О готовности прибегнуть к санкциям в отношении Украины накануне заявил официальный представитель российского «Газпрома» Сергей Куприянов.
Неоформленное потребление российского газа на Украине продолжается. На территории республики осело уже 1 миллиард 900 миллионов кубометров российского газа. Поэтому для обеспечения своих экономических интересов, в случае, если все необходимые документы не будут подписаны, в связи с неплатежами за газ, поставки газа для потребителей Украины будут сокращены 3 марта с 10 часов утра на 25%.
Этому заявлению предшествовал телефонный разговор президента Ющенко и Путина, которые еще 12 февраля договорились по решению газовых проблем. После беседы со своим российским коллегой украинский лидер потребовал от правительства немедленно погасить весь долг перед «Газпромом». О выполнении этого поручения премьер-министр должна была отчитаться перед президентом утром во вторник. Однако из-за обострения гриппа Юлия Тимошенко не смогла встретиться с главой государства. Вместо нее к Ющенко пришел первый вице-премьер Александр Турчинов. Он рассказал, что правительство уже перечислило «Газпрому» более миллиарда долларов, но по-прежнему не признает часть долга. Единственная сумма, которую не признает украинская сторона, ни Кабинет министров, ни «Нафтогаз Украины», это около 80 миллионов долларов. Эти деньги были начислены мошенниками за газ, поступивший в 2006 по более высокой цене 2007 года. Соответствующие документы находятся в судах, и мы надеемся, что судебная власть и силовые структуры поставят точку в этом вопросе. Очередное обострение отношений между Киевом и Москвой на энергетическом фронте эксперты связывают не только с задержкой выплаты долга, но и нежеланием Тимошенко допускать российского газового монополиста на украинский рынок. Президенты Путин и Ющенко договорились, что на смену посредникам «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго» придут два новых совместных предприятия, которые на паритетных условиях создадут «Газпром» и «Нафтогаз». При этом, как отмечают эксперты, «Газпром» сможет получить доступ уже не к 25%, как сейчас, а к половине украинского газового рынка. Пересмотреть эти договоренности премьер Тимошенко безуспешно пыталась на минувшей неделе в Москве. Новый ультиматум «Газпрома» появился после того, как вице-премьер Турчинов заявил, что правительство не собирается создавать СП с российской стороной. Говорит эксперт по энергетическим вопросам Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Амельченко.
Идет борьба за ликвидный сектор потребителей, то есть это промышленных предприятий. Сейчас поставки в этот сектор осуществляет компания «Укргазэнерго», а «Нефтегаз», находясь в очень сложной финансовой ситуации, пытается занять эту нишу.
О том, что Москву беспокоит не только долг, но и отказ украинской стороны подписать документы о поставках газа на Украину, в среду сказал в Киеве российский посол Виктор Черномырдин.
Мы работаем уже, февраль заканчиваем, а контрактов нет. Так не бывает, это противоестественно. Это только можно по дружбе так делать, по согласию так делать. То есть продукция поставляется, потом это не простая продукция. То, что мгновенно влияет на работу всей экономики любого государства.
Юлия Тимошенко хотела бы перейти к межправительственным соглашениям и в их рамках к прямым контрактам о поставках газа, которые действовали еще несколько лет назад между двумя государственными компаниями, продолжает эксперт Владимир Амельченко.
Тогда надо будет каким-то образом пересмотреть договоренности президента, потому что в рамках тех договоренностей, которые сейчас существуют, и вообще без «Газпрома», его аффилированных каких-то структур в Украине, это только надо нарушить договоренности президента. И я думаю, в Украине необходимо принять закон о постепенном постепенном открытии рынка, как это было в Европе, в Евросоюзе для иностранцев в газовом секторе.
Между тем, Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг объемов газа, поступающего через украинско-российскую границу, а в компании «Нафтогаз» отрапортовали о полном погашении задолженности перед «Газпромом» за поставленное на Украину топливо в минувшем году. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Совсем скоро я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Ему исполняется 80 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. В России начинается строительство национального военно-мемориального кладбища, на котором будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс разместится в Подмосковье. У микрофона корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
О строительстве под Москвой военно-мемориального кладбища заявили представители Министерства обороны и администрации Московской области. Для создания мемориала планируется выделить около 50 гектаров земли близ деревни Сгонники под Мытищами. Предполагается, что на военно-мемориальном кладбище будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Военный эксперт Александр Гольц относится к созданию кладбища положительно, но считает, что деньги, выделенные на его строительство, логичнее было бы потратить на поиск и перезахоронение останков сотен тысяч солдат Великой Отечественной.
Очень важно стране иметь какое-то место, где похоронены ее солдаты. Другой вопрос в том, что иметь такое место и знать, что сотни тысяч, если не миллионы солдат, вовсе не похоронены, это стыдно. Весь вопрос в том, как быстро удастся похоронить тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны и до сих пор не похоронены Российской Федерацией. Страшный позор нашей страны. Я знаю, что создан специальный батальон, который занимается раскопками, но весь вопрос в том, как быстро удастся закончить это дело. А по моим представлениям, это очень долго. Если силами одного батальона это делается, то это очень долгое дело. Более или менее понятно, где надо искать, где происходили главные сражения Второй мировой войны, где гибло больше всего наших солдат. Мы много говорим сегодня о том, что нам важны наши святыни, нам важна наша память и так далее, до бесконечности. Но вот здесь очень конкретный вопрос. Если вам важны ваши павшие, надо выделить деньги для того, чтобы взять их прах и переместить на кладбище.
Это был военный эксперт Александр Гольц. По официальным данным, на строительство военно-мемориального кладбища под Москвой будет потрачено около 3 миллиардов рублей. Нынешний бюджет Министерства обороны это позволяет, но военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что решение о строительстве мемориала принято преждевременно.
Это еще один способ залезть в военную казну в белых перчатках под видом благородной идеи. Сейчас для нашей армии и для людей в погонах это не самое главное. У армии и у военных людей, что находящихся в строю, что находящихся в запасе, очень много других важных, кричащих проблем. Я хочу вам задать встречный, прагматический вопрос. А по какому принципу будут укладывать наших военачальников и воинов на этом кладбище? Нету гения в России, который бы мог четко дать такое правило, которое бы не обидело ни одного человека. Кому-то очень сильно свербит устроить для себя такое достойное лежбище. Здесь есть одна совершенно четкая идея — отстирать бабло, как это у нас сейчас говорится. И вокруг этой идеи уже роятся масса инициаторов, скульпторов, проектантов и так далее. Мне об этом пока даже говорить противно, потому что я сегодня получил письмо из Нижнего Новгорода, где участник Великой Отечественной войны, его не за что было похоронить. Вдова за бутылку самогона вырывала яму, просила гроб сколотить сельчан и крест сделать и так далее. Где в это время был военкомат? Какие-то несчастные 6 или 12 тысяч даже до сих пор, человек умер в августе 2007 года, не могут выплатить. О каком военно-мемориальном кладбище вы говорите, если у нас сегодня 89 тысяч участников Великой Отечественной войны не имеют имеют жилья. У нас не хватает денег на перевод армии на контракт, на оружие. А мы сейчас вот в такое время начинаем выпендриваться. Да, возможно, эта идея должна быть, но она должна решаться разумно, максимально справедливо, и нигде нельзя допустить и йоты несправедливости. А у нас этого хоть отбавляй.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Руководители будущего военно-мемориального кладбища уверяют, что места на нем купить будет невозможно, и что там будут хоронить только настоящих героев, не только военных, но и милиционеров, пожарных, представителей других силовых структур, погибших при исполнении своего долга. Кладбище планируют открыть в 2010 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге с прессой общались организаторы запрещенного властями рок-фестиваля «Другая песня» в поддержку намеченного в городе на 3 марта марша несогласных. Организаторы фестиваля считают, что в России уже нет места для неангажированной рок-музыки. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Рок-фестиваль «Другая песня» должен был пройти 27 февраля. Афиши с названиями групп участниц были уже расклеены, как вдруг выяснилось, что фестиваля не будет. Как это было, говорит один из организаторов, директор группы СП «Бабай» Александр Когтев.
Сначала позвонил Дмитрий Птюшкин, сказал, что в этот день у них не будет электричества, так как мы уже опытный организатор, у нас есть генератор. Мы привезем генератор. Через 5 минут уже позвоню сам директор клуба. Не арт-директор, а директор клуба. Объясню, что мы хотим устроить из этого политическое шоу, но им это не нужно.
Такова позиция арт-директора питерского рок-клуба Дмитрия Птюшкина и самого рок-клуба. То, что произошло, вовсе не удивило известного музыканта Михаила Барзыкина, группа «Телевизор».
По-моему, это не дело директора клуба редактировать сценарий программы фестивалей. Это раз, а во-вторых, самое противное, что он в интернете высказал точку зрения о том, что рок и политика – вещи совершенно несовместимые. Это уж полное, видимо, непонимание того, что такое рок-музыка. Если можно бесчисленное количество рок-групп приводить сейчас, которые начинали с ярких социальных песен и только благодаря этому, собственно, и стали известны. Если такие люди руководят рок-клубами, это уже очень тревожный показатель. Все это свидетельствует о деградации русского рока как явления, о том, что основы этого движения не приживаются на Руси.
Разве деградируют и сами музыканты? Дело не только в директоре клуба.
Дело в том, что с публикой происходит то же самое. В этом смысле я давно уже наблюдаю, как планомерно, целенаправленно Кремль работает с рок-н-ролльной аудиторией. Там очень много сделано на этом пути за последние 5 лет. Очень много голов обработано. Наши ведущие рок-музыканты находятся в каком-то мороке или обмороке, я не знаю. Но во всяком случае, новая жидкость изобретена для промывания рок-н-ролльных мозгов. Там все очень просто. Там существует фонд «Наша музыка» имени Суркова, который организовывает концерты, рекламу, видеоклипы, промоушен определенных групп, которые, конечно, не отличаются яркостью, уж тем более текстовой яркостью. Да и музыкальной тоже. Этот фонд стал спонсором нескольких рок-журналов, в частности, «Рокфуз» питерский, таким образом успешно загнулся и теперь пропагандирует группу «Братья Гримм» в качестве эталона рок-н-ролла. Масса других журналов получают вот дополнительные рекламные деньги от фонда «Наша музыка». Радиостанции, в частности, наше радио, полностью находятся под контролем фонда «Наша музыка», и вот Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», ныне член общественной палаты, является тем самым игольным ушком, сквозь который нужно музыканту молодому пролезть, чтобы оказаться на нашем радио. Плюс, конечно, телевидение. Канал А1, который показывает якобы альтернативную музыку, редактор отдела музыки рэп, сын Суркова. Везде там логотипы «Наша музыка» развешаны, то есть он спонсирует и этот альтернативный канал. Поэтому, если его послушать, там люди поют о чем угодно, в основном о погоде и неразделенной любви. Но ничего похожего на мировое явление альтернативной музыки там не увидишь.
Вы хотите сказать, что все это делается для того, чтобы рок перестал иметь какие-то протестные социальные интонации?
Да, конечно. Это самая задача. И этих людей быстренько продвигают, организовывают им туры большие. Вот этих групп масса. От «Пилота» до «Короля и Шута».
В качестве ведущего должен был выступать народный артист России Алексей Девоченко.
На мой взгляд, это просто идиотизм полный со стороны властей. Практически все творческое сообщество России сейчас пребывает в противоестественном состоянии. Всегда, в любые времена, протестное сознание, оно двигало культуру вперед. Я могу говорить, скажем, то, что касается театра. Даже в дремучие 70-е годы протестное сознание порождало яркие всполохи. Это был театр Любимова, театр Эфроса, «Современник» и так далее и тому подобное. сейчас ничего этого, к сожалению, нет.
Михаил Новицкий, группа СП «Бабай», считает, что все к лучшему.
Мы-то думали, как бы нам сделать такой новый фестиваль, позитивный, не сориентированный на спаивание молодежи. Но денег у нас на фестиваль-то не было. И получилось так, что на деньги «Газпрома», на их же деньги, мы получили такую раскрутку этого фестиваля, такой бренд другой песни. Все получилось самым лучшим образом. И теперь другой песни в России таки быть.
Другую песню лишили площадки, но она все равно прозвучит, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы договорились с музыкантами, что они будут выступать у нас на марше «Несогласных». Мы все послушаем тот рок, который не пускают сейчас в клубы и не дают звучать со сцены. Значит, он будет звучать со сцены на улице.
Видимо, сейчас снова настает время квартирных концертов, считают рок-музыканты. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Человек дня «Радио Свобода» 27 февраля, бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Сегодня Шарону, который уже 2 года находится в тяжелом состоянии в клинике в Тель-Авиве, исполняется 80 лет. Ариэль Шарон, его настоящая фамилия Шейнерман, родился близ Яффы в семье выходцев из Белоруссии. Участвовал в борьбе за независимость Израиля, в 50-е годы получил военное юридическое образование. Принимал активное участие в войнах на Ближнем Востоке, генерал. 73-го года депутат Кнессета от партии Ликуд, в 70-е годы впервые вошел в состав правительства, руководил строительством еврейских поселений на арабских территориях. В последние десятилетия лидер партии Ликуд, в 2005 году основал новую политическую партию Кадима. С 2001 по 2006 премьер-министр Израиля, с января 2006 после тяжелого инсульта находится в клинике. У «Человека дня» радио «Свобода» говорит мой коллега Равшан Гусейнов.
Шарона, героя многих войн Израиля, одной из самых великих и противоречивых фигур в израильской и в мировой политике, называют и спасителем страны, и террористом, убийцей духа сионизма и палачом еврейских поселений, созданию и развитию которых во имя победы того же сионизма он отдал так много сил. 2 года назад сам же Шарон инициировал их эвакуацию с палестинских территорий, когда, подчиняясь его воле, израильские войска и фермеры-поселенцы покинули оккупированный сектор Газа, где теперь у власти радикалы Хамас, из территории которого сегодня боевики беспрепятственно обстреливают приграничные израильские города и поселки. Сам Шарон говорил, что прежде всего он еврей. Вся его жизнь посвящена служению еврейскому народу и государству Израиль. «Мою силу питает любовь к этой земле и ее людям, к моей семье», — говорил Шарон. По результатам недавних опросов общественного мнения, 54% израильтян скучают по своему сильному лидеру. Вместе с тем, его политику одностороннего размежевания, воплощением которой стал уход из сектора Газа, одобряет чуть больше четверти опрошенных. Соответственно, более 80% израильтян недовольны политикой нынешнего премьера Эхуда Ольмерта, которого около 57% считают продолжателем курса Шарона. На самом деле Ольмерт унаследовал от своего бывшего учителя и пост главы правительства и лидерство в созданной Шароном буквально перед самой болезнью новой правоцентристской партии Кадима. Его политический курс также во многом повторяет курс прежнего премьера. Одно лишь отличие отмечают практически все комментаторы, что Ольмерт лишен той харизмы, а главное той твердости характера, которая позволяла Ариэлю Шарону говорить «нет», когда требования мировой общественности или всесильного Белого дома не отвечали, по его мнению, интересам Израиля. В больнице Шиба вблизи Тель-Авива в палате бывшего премьера собрались члены семьи и друзья, чтобы тихо и скромно отметить его 80-летний юбилей. Собственно, у членов семьи Шарон и повода для радости особого не было. Больной так и не приходил в себя, и с каждым днем тают надежды на улучшение его состояния. Кроме того, по стечению обстоятельств, именно в юбилее отца начал отбывать свой тюремный срок его старший сын Омри Шарон за незаконный сбор средств на предвыборную кампанию отца.
У «Человека дня» радио «Свобода» Равшан Гусейнов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Флоринская и Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волне свободы. После новостей Иван Толстой, как обычно, по средам представит вам европейский час программы «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».